Господь, во имя Иисуса, мы благословляем Твое имя Святое. Мы призываем Тебя, Боже, на это место, в этот день. Святой субботний день. День Господень. Мы призываем Твое присутствие и просим, Боже, чтобы Ты благословил сегодняшнее служение. Помажь Духом Твоим Святым Слово, которое будет звучать из-за кафедры. Помажь уста проповедующего, его сердце, разум, дух, душу и тело, чтобы нам внимать то, что будет исходить, Боже, из Твоих уст и от престола Твоей благодати, чтобы нам внимать всеми силами нашими, всею крепостью нашей, всею душею нашей и всем сердцем нашим внимать Твоим словам, чтобы мы эти слова превратили в свою мудрость, которая бы помогла нам в нашей личной, практической, христианской жизни принести реальный плод и реальный урожай в Царство Божье и в жизнь вечную во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу. Как вы думаете, какая должна быть сегодня проповедь? Я думаю, что я не ошибся с ее названием и с ее направлением. Предлагаю вам угадать, как она будет называться. Пожалуйста, если готов, сюжет на экран.
Чему шеф здесь? Все меняется.
Свет можно потушить.
Почему шеф здесь? Все меняется. Операцию будем производить у Белой скалы.
Почему не на Черных камнях?
Там днем слишком людно.
Ну, у Белой скалы нет клёва.
Клёв будет, если я беру с тебя. Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете.
Дальше все идет по плану.
Все так, как условились. Ты слегка оглушаешь его. Держи.
Лёль, но это же не эстетично.
А то дешево, надежно и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем ему.
Так, а мое алиби?
Ах да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных.
Лёлик, только я тебя прошу, чтобы...
Не беспокойся, Козлодоев.
Козадоев.
Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно.
Итак, название сегодняшней проповеди. Кто угадает? Как? Еще раз, как?
Аккуратно, но сильно, да?
Козлячье христианство 2. Я могу дать вам альтернативу. Смотрите, я же не знал, что я буду сегодня ругаться с левитами, да? Наверное, правильно. Наверное, все-таки Дух Святой руководит тем, что будет проповедовать пастор. Раз вот так наперед. Правда, Дима? Вы можете назвать по-другому. Если вам не нравится козлячье христианство, назовите «Бесчинству нет места в церкви». Это тоже будет правильно. «Бесчинству нет места в церкви». Или «Козлячье христианство 2». Уже вторая серия. Как вы ни назовете эту проповедь, это фактически будет продолжение того, о чем мы говорили перед прошлой субботой, в которую служил у нас в гостях пастор Филипп Бернет. Это фактически продолжение того, о чем мы говорили в ту субботу. А говорили мы тогда о козлячьем христианстве. Ну и как бы ни называлась проповедь, даже если она называется «Бесчинству нет места в церкви», я предлагаю вам сразу, мы начнем с Писания. Будем основывать все свои действия, все свои слова, все свои учения на Писании. Итак, второе послание апостола Павла Фессалоникийцам. Второе послание апостола Павла Фессалоникийцам, третья глава. 6 стиха. 251 страничка. Новый Завет. 3 глава, 6 стих. 6 стиха. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Видите, откуда взято в церквях Христовых замечание? Когда пастор ставит кого-то на замечание, человека, который грешит. Видите, откуда это? Это не просто пастыря придумали какое-то нововведение нехристианское. Это взято из Нового Завета, из второго послания апостола Павла Фессалоникийцам. Того имейте на замечание, не сообщайте с ним, смотрите, как нужно поступать человеком, который на замечание. Чтобы устыдить его. А у меня вот есть информация, что кто-то до сих пор у нас общается с Верой Савельевной по телефону. Притом не тогда, когда она звонит, а когда ей звонят. А здесь написано, чтобы устыдить. Не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Но человек, который исключен из церкви, может считаться вам, если не за врага, то за язычника, за мытаря, за грешника и за безбожника. Исключенный из церкви. Считается за безбожника, отступника, мытаря и грешника. Выберите для себя любое из того, что я перечислил. Итак, по тексту. Шестой стих у нас звучал. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего, как? Бесчинно». Скажите, это речь идет только о братьях? Или это идет речь и о братьях и о сестрах? Речь идет о членах церкви вообще. Очень часто Писание, Дух Святой, когда имеет в виду членов церкви, он говорит «братья». Не обязательно упоминать еще слово «сестры». Братья. Это говорит о всех членах церкви, любого пола, и мужского, и женского. «Завещеваем же, братья, вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Смотрите, нужно удаляться от братьев, поступающих бесчинно. А некоторые с ними даже телефонные разговоры ведут. Нужно удаляться от братьев и сестер, поступающих бесчинно. А что означает бесчинно? Вы можете спросить у меня, пастор, а как понять слово бесчинно? Что относится, какие действия относятся к тому, что человек подпадает под это определение, бесчинствует, поступает бесчинно. И мы можем найти ответ в других местах, в других стихах из этого места Писания. Смотрите. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Смотрите, и смотрим, что же это такое они делают, когда поступают бесчинно. И дальше написано, ничего не делают, а суетятся. Ничего не делают, а суетятся. 11 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Я бы хотел попросить техническое служение, если у нас есть украинский перевод 6 стиха, пожалуйста, дайте его на экран, чтобы мы посмотрели, как украинский перевод, как украинский язык переводит слово «бесчинно». Что именно украинский перевод хочет нам объяснить, и что он вкладывает в понятие «бесчинно». А мы вам наказуем, братья, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому. Слышите, да? Щоб ви цуралися. Интересное слово украинское, цуралися. Щоб ви цуралися кожного брата. Скажите, это только индивидуально к кому-то относится? Как там написано? Кожного брата. Слышите? Кожного. Що живе як? По ледачому. То есть он ленивый. Он не хочет работать. Он живет у кого-то на шее. Он... Есть такое мирское слово, не сильно хорошее. Вот. Им иногда люди неверующие и низкого уровня культуры называют даже своих детей. Особенно первых. Знаете, как это слово звучит? Спиногрыз. Вот эти люди, они живут по ледачему. Они живут как спиногрызы. Они сидят у кого-то на шее. Сидят у кого-то на шее. И Библия говорит, вот это есть бесчинство. И Библия говорит, от таких удаляйся, чтобы вы цуралися кожного. Кожного, то есть каждого поступающего бесчинно. То есть это люди, которые не работают, они бесчинствуют. Это люди, которые вот так себя ведут. Я хочу перечислить еще несколько пунктов, которые можно убрать и подготовиться ко второму сюжету. Я еще хочу перечислить несколько пунктов, которые с моей точки зрения относятся к бесчинству. Бесчинство в церкви. Бесчинство в церкви. Ну вот, например, те, кто конспектирует, вы можете конспектировать. Первое, ну это уже не первое, ну пусть будет, можно без чисел писать. Жить у кого-то долго на квартире и не платить за это. Жить у кого-то долго на квартире и не платить за это. Вот это бесчинство. И не имеет значения, вы живете у верующего, или вы живете не у верующего. Я понимаю, если вас нужно принять как беженцев на какое-то время, вы вообще удрали с зоны действия, военного действия с востока Украины, здесь понятно, вы беженец или переселенец. Речь не об этих людях. Речь не об этих людях. Речь идет о тех людях, которые у кого-то живут на квартире долго и за это не платят. И еще раз повторяю, речь не идет о только верующих. Когда верующие могут жить у верующих. Не имеет значения, верующий, неверующий. Они могут жить и у верующих, они могут жить и не у верующих, и не платить за это. Вот это, с моей точки зрения, бесчинство. Дальше, следующий пункт. Одалживают деньги и не возвращают. Одалживают деньги и не возвращают. Вообще, я говорю о том, что одалживать деньги, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Если вы одалживаете деньги... Это означает, что у вас непорядок с Богом. прежде всего. Или у вас слишком много плотских желаний. Если у вас порядок с Богом, вам деньги одалживать не нужно будет. Я не говорю о кредите в банке. Кредит в банке один кредит. Не пять кредитов одновременно, а один. Это нормальные бизнес-отношения. И вы не берете второй кредит, пока не погасили первый. Кредит – это не одалживание. Это бизнес-договор. Бизнес-договор. Это бизнес-отношения. Бизнес не является грехом. В Библии мы читаем, даже в Ветхом Завете, как люди занимались бизнесом. Продавали на торгу овец, голубей, маслины, елей, масло и так далее, и так далее, и так далее. Когда сверхъестественным образом Илья умножил масло для женщины, которая была вся в долгах, он сказал ей: возьми все сосуды, наполненные маслом, пойди на базар, продай, заплати свой долг. Видите, она в долгах была, это было плохо в глазах Бога. И пророк Божий сказал: заплати свой долг, а потом остаток у тебя еще будет. На этим остатком ты будешь жить вместе со своим сыном. Будешь жить за эти деньги, которые остались после продажи масла. Поэтому бизнес есть нормально. И я говорю об одалживании денег. Еще раз повторяю, когда брат у брата одалживает деньги, есть два момента. Почему ему Бог не дал этих денег? Значит, у него проблемы с Богом. Раз. Второй вариант. Возможно, у него не проблемы с Богом, но слишком много плотских желаний. Бог не считает, что ему надо это покупать, поэтому не дает ему деньги. А у него есть желание от плоти, а он этого хочет. Вот хочу себе мотоцикл и буду рассекать на нем. Я с большим восторгом узнал, что наша сестра Лариса Леонидовна, которая сегодня с нами, рассекает на скутере. Вот. Ну, меня это впечатлило. Вот. Я думаю, что это как раз положительный пример. Возможно, ну, ей скутер там нужен, нужно перемещаться, но сестра верующая, вот, и рассекает на скутере. Наверное, все вокруг смотрят и думают, необычный какой-то человек. Возможно, она так тоже привлекает внимание к себе, как христианке. Возможно, и так. Но я говорю о одалживании денег. Одалживании денег. Еще раз повторяю, я абсолютно уверен, если тебе не хватает денег, и ты не можешь их насобирать, вот просто собирай. Мне тоже иногда на что-то не хватает денег. Я просто собираю эти деньги. Я откладываю свою покупку. Это тренировка моего терпения. Да, я хочу сейчас, но мало ли что я хочу. Зато Бог тренирует мое терпение. Я куплю через месяц, через два, через три то, что я хочу. Я буду собирать. Ничего страшного. Иногда я собирал по году даже деньги на какую-то покупку. И я не считаю, что я должен умолить Бога, чтобы Он мне дал сейчас, сегодня. Нет, я терпеливо год собирал, а потом купил эту покупку. И никаких проблем. Я живу по средствам, совершенно верно. Нужно жить по средствам. Если ты одалживаешь деньги, значит, у тебя проблема с Богом, тебе не хватает. Если ты на хлеб одалживаешь, понимаете? Или на одежду, значит, у тебя большая проблема с Богом. Ты вообще-то, ну, вряд ли верующий. Ты какой-то грешник, если тебе на хлеб не хватает и на одежду не хватает. У тебя проблема с Богом. Или у тебя слишком много, если это не хлеб, а это какой-то там, допустим, там мотоцикл, велосипед, машина, телевизор, стиральная машина или еще что-то. Может быть, у тебя много плотских желаний. Или ты в отпуск хочешь поехать в Италию, а по деньгам можешь поехать только в Шепетовку. Или сюда к нам на Десну, в домик с комарами. А ты хочешь в Италию. Но не заработал на Италию, но сильно хочешь. Значит, слишком много плотских желаний. Ты хочешь одалживать деньги на этот отпуск. Следующее. Ходить в гости так, чтобы покушать, а с собой ничего не принести. И делать это регулярно. Я понимаю, если это ну разово. Но если делать это регулярно, ходить в гости, чтобы покушать и с собой никогда ничего не приносить, вот это есть, с моей точки зрения, бесчинство. Это означает бесчинствовать. Знаете, такие люди, ходящие в гости, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То там 100 грамм, то там 100 грамм. Но то оно и утро. Да, помним Винни-Пуха. Правда, там немножко другой текст. Так брату понравилось, да, вот моя последняя фраза. Это было нечто. Да, я понимаю. Миша, тебе тоже понравилось? Нет? Молодец, пальцем погрозил. Молодец. Таким людям всегда все чего-то должны. Такие люди есть в церквях. Такие люди есть в мире. Этим людям всегда кто-то чего-то должен. Если эти люди в церкви, то у них впечатление, что ими вся церковь должна заниматься и ихними детьми. Как правило, они минимум приносят Богу в служении. Минимум. Но у них впечатление, что вся церковь должна заниматься только ими. Им всегда все чего-то должны. Давайте посмотрим еще один сюжет. Свет, пожалуйста, потушите в зале.
А что?
Меня нет, я на картошке.
Полная изоляция.
Афаня! Эй, трос, крепни, Афаня!
Его нет.
А где он?
А он уехал. На картошку.
Не люблю я таких людей.
Это кто такой?
А ты кто такой?
Я родственник дальний.
Гони рубль, родственник не Афаня. Рубль должен был.
Два.
Два, два!
Можно сразу следующий сюжет. А вот видите, ну таким людям все чего-то должны. Рубль, два рубля. Не нужно свет. Следующий сюжет сразу.
Милый чё, да милый чё, навалился на плечо, да я милый, я ничего, я влюбился горячо.
Вот этот доволен, этот уже доволен.
Держи, друг. Еще разок, мамаш.
Этот хоть деньги платит.
Вера.
Не ругайте меня дома. Меня не за что ругать. Мое дело молодое. Неохота погулять.
Спасибо большое. Ну вот видите, есть люди, им всегда кто-то что-то должен. Вот, им должны петь, им должны служить, им должны играть, им должны помогать Бога прославлять, им все что-то должны. Вот, только они никому ничего не должны. Вот, есть такие люди, и знаете, такие люди есть не только в мире, такие люди, к сожалению, есть и в церкви. И с моей точки зрения, это вот как раз и относится к тому, что называется бесчинно. Бесчинно. Живут эти люди бесчинно. Они бесчинствуют. Писание нам говорит удаляться от таковых. Удаляться от таковых. Желающие, чтобы... Четвертый пункт. Желают, чтобы только им служили. Сами же не вкладывают в общее служение ни грамма своего труда. Сами же не вкладывают в свое служение, вообще в служение в церкви, не в свое служение, вообще в служение ни грамма своего труда. Но желают, чтобы им служили, чтобы вся церковь ими занималась, чтобы пастор только за них молился, чтобы лидеры только за них молились, чтобы вся группа, все колено за них молились ежедневно. У нас была такая одна сестра, я не знаю, правомерно ли я называю ее сестрой, я не знаю, где она сейчас, в церкви она, не в церкви, сестра она или она отступница, уже давно и уже грешница, и не сестра совсем, которая однажды достала мой телефон мобильный и решила звонить мне в 3:30 утра, чтобы я за нее помолился. Вот, вот такие вот есть тоже люди. Вот. То есть для них как бы понимания нету, что пастор, он тоже человек, и возможно он отдыхает, а я... У меня есть привычка, я на ночь отключаю мобильный телефон. Очень хорошая, скажу вам, привычка, особенно для меня, как для пастора. А это я вот такой был день, я не отключил телефон. 3:30 утра, вот представьте себе. Вот пастор должен не спать, а заниматься ею. Мало того, это даже не ею надо было заниматься, а ее неверующими родственниками я должен был заниматься 3:30 утра. Вот нормально это? Вот скажите мне, это бесчинство или это нормально? Вот скажите, это нормально или это бесчинство? Это сестра, которая не была даже членом нашей церкви, она была прихожанка. Знаете, прихожане, ухажане, они приходят как в гости. И вот я должен был, даже не членом нашей церкви, я должен был 3:45 утра молиться за нее, за ее неверующих родственников, у которых что-то там случилось. Она даже не понимает, что я могу в это время отдыхать, что мне тоже нужен отдых, что это нормально, это вообще некультурно 3:45 утра звонить человеку. Тем более пастору. Вот она этого не понимает даже. У нее в голове такого нет. У нее в голове, что если пастор, значит, он должен обязательно быть, ездить на осле. Обязательно. То есть все люди будут ездить на дорогих машинах, это нормально для них. А пастору нельзя, он должен на осле ездить. Ну, в крайнем случае, на запорожце, таком 15-летнем. Он должен быть нищим и бедным. Абсолютно. То есть у него зарплата должна быть ниже, если он где-то работает, ниже прожиточного уровня. Он же святой. Он живет как бы духовными вещами. Зачем ему кушать вообще? Он Духом Святым питается. Вот. Он должен быть, один глаз у него должен быть голубой, другой. Другого цвета. Чтобы кому нравятся голубые глаза, от кому нравятся другого цвета глаза, тоже есть зеленые, к примеру, или карие. Один глаз голубой, другой карий, то есть на любой вкус. Он должен быть одновременно и высокого роста, и не очень. Он должен быть и плотного телосложения одновременно, и худощавый. Понимаете, вот такой вот должен быть пастор. Он должен не спать, заниматься только членами церкви и 24 часа в сутки молиться о их проблемах. У него нет личной жизни, она ему не нужна. Он 24 часа в сутки должен заниматься проблемами людей. Понимаете, вот есть люди, у которых вот такое понимание. Вы думаете, я шучу? Отнюдь. Вот есть такое понимание. И с моей точки зрения, это бесчинство. Просто бесчинство. Потому что пастор поставлен, по большому счету, не для того, чтобы он вашими проблемами занимался, а для того, чтобы научить вас отношений с Богом. И чтобы Бог решал ваши проблемы. Вот зачем пастор. Не для того, чтобы вашими проблемами заниматься, а чтобы научить вас отношений с Богом, который может решить все проблемы. Потому что пастор не может решать все проблемы. Он не умеет этого делать и не должен этого уметь. Но он должен научить вас отношений с Богом, как их построить правильно. И чтобы вы, непосредственно минуя пастора, умели с Богом решать все свои проблемы. Вот зачем пастор. А не чтобы он 24 часа за вас молился только и ваши проблемы решал. А вы при этом бесчинствовали в своей жизни. Жили бесчинно. Ничего не делали, а суетились, как написано у апостола Павла. Такие люди, оказывается, всегда были в церквях. Они называют себя братьями. На самом деле они бездельники, бескультурные люди. И еще к бесчинству я бы хотел отнести тех людей, которые не приносят в церковь десятину. Не приносят в церковь десятину. Пусть это будет 5-й пункт. Пророк Малахия, мы хорошо знаем это место Писания, да? Третья глава. Он говорит: «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Смотрите. Как вы думаете, это место Писания относится только к тем, кто получает зарплату, работает и получает зарплату? Вот объясните мне. Это место Писания: проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Меня с большой буквы. Кого обкрадываете? Бога. Принесите все десятины в дом хранилища. Смотрите, все десятины. А почему не написано просто: принесите десятину в единичном числе, принесите десятину в дом хранилища, чтобы в доме моем, то есть дом хранилища, это есть церковь, потому что дом мой. Он объясняет, что же это за хранилище. В доме моем была пища. Скажите, почему десятины во множественном числе? Почему не просто принесите десятину? А? А вот скажи, пожалуйста, в микрофон.
Десятину со всех начатков, со всего, что человек имел. Если он имел огород, он приносил овощи, фрукты. Если он имел стада, он приносил все, что под жезлом десятое. Это все принадлежало Господу, это было заклято, это не принадлежало человеку.
То есть, другими словами, от всех своих доходов. И в то время, в ветхозаветное время, действительно, с огорода приносили там ведро картошки, образно говоря, если ты собрал 10 ведер. Принесли двух ягнят, принесли, привели, потому что у тебя там 20 ягнят, к примеру. А как нужно сегодня поступать, если у вас есть дача? Нужно картошку нести, яблоки, груши. Как оно, объясните мне?
В наше время мы выкупаем десятину, которая в продуктах, в каких-то овощах, в каком-то мясе. Если у нас есть что-то из продовольствия, мы эквивалент материальный приносим Богу, десятину за это все.
Эквивалент материальный. То есть вы можете посчитать, сколько стоит ваша десятина. И если вы выкупаете десятину, вы должны что еще сделать? Добавить 20%. Если вы не несете мешок груш, скажем, а вы решили принести деньгами, то вы должны посчитать, сколько этот мешок груш стоит, и добавить еще 20%. Или принесите мешок груш, образно говоря. Но мешок груш, мы не будем знать, что с ним делать. А вот если вы принесете деньгами, то это, конечно же, будет на нужды церкви пойдет. Смотрите, все десятины. И я еще раз хочу вернуться к первому своему тезису. Скажите, это слово: проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. То есть не несете десятину. Это только к тем, кто работает. А? А как быть с теми, кто не работает? У них же нет с чего платить десятину, отдавать десятину. Не платить, отдавать десятину. Богу не платят, Богу отдают. Запомните это. Скажите, а как быть с теми, кто не работает? Они же могут себя спокойно чувствовать, не надо ничего отдавать Богу. Сидишь себе классно, зато приходишь, получаешь тут все. Бесчинствуешь себе так понемножечку. Скажите, как быть тем, кто не работает? Объясните мне. Почему вы молчите? Вы же научены. А? Скажите мне, как быть тому, кто не работает? Спокойненько продолжать себе дальше ходить в церковь, получать благословение и бесчинствовать? Как быть дальше? Как? Михаил Сергеевич, ты знаешь, как надо? Что продать? Квартиру вместе с женой? Интересный подход, но я думаю, неверный. Думаю, неверный. Кто еще как думает? Что? Как быть тем, чтобы не подпасть под это? Смотрите, это Бог сказал, это не я сказал, что проклинаю. Это Бог сказал. Скажите, чье слово будет важнее, если я скажу проклинаю, или если Бог скажет проклинаю? Вот представьте себе, как эти люди, не понимающие, под что они попадают и как серьезно попадают. Бог сказал, проклятием вы прокляты. Все, это духовный закон, это уже проклятие высвобождено. Оно уже пошло. За что? За обкрадывание Бога. Боже, ну я же нигде не работаю. Как вести себя, объясните мне. Найти работу, молодец, Миша. Чтобы не попасть под это проклятие, потому что это всем высвобождено проклятие. Я говорю тем, которые уже 2 года не работают. Якобы ищут работу. Вот где вы. Под проклятием сидите. Потому что вы проклятием прокляты, обкрадываете Бога. Вы думаете, церковь не нуждается в ваших десятинах? Вы думаете, церковь процветает, и у нее вообще она миллионер, а лучше миллиардер, соревнуется с Ринатом Ахметовым по своим финансовым возможностям? Вы это думаете, да? Вот что говорит Бог. И это бесчинство. Вот так себя вести. Это бесчинство. Павел говорит в 8 стихе, мы не ели ни у кого хлеба даром. А в церквях некоторые христиане живут, ходят в церковь и ожидают все даром. Но апостолы, они не были такими. Они были другими, они даже хлеба ни у кого не ели даром. Понимаете? А у нас есть в церкви люди, которые полгода, год, 2 года без зарплаты. И без работы. Естественно, они никакую десятину не дают. Они считают, что они ничего не должны никому. Нет, Библия говорит, если ты не работаешь, ты не должен есть просто. Тогда ты никому ничего не должен. Но если ты каждый день кушаешь, я смотрю, некоторые сестры на меня так смотрят, я хочу сказать, что если сестра замужем, она может быть домохозяйкой и не обязательно работать. Пусть муж за все отвечает. Это нормально. Потому что некоторые на меня уже смотрят просто с растерянностью. То я объясняю. Читайте Писание. Нигде вы не увидите, чтобы Сара или другая какая жена, какого господина известного в Писании, где-то сидела на базаре и торговала. Хотя в притчах в 31 главе есть жена благочестивая, которая и веретеном делает, ну она и бизнесом занимается, но это идеал. Но в принципе... Она может положиться на своего мужа, который должен ее содержать. В принципе, это правильно, и это по Писанию, она не будет под грехом. И я не касаюсь этого. Но я касаюсь тех, которые не замужем, и они уже совершеннолетние, и они сидят у своих мам и пап, как спиногрызы. Спиногрызы. Вот это есть бесчинство. Это есть бесчинство. Смотрите. Апостолы не были такими. Павел пишет, мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Смотрите, даже ночью работали, чтобы церковь не обременить. Покажите мне сегодня таких братьев в нашей церкви, которые уже по 2 года без работы, но они ночью пашут, чтобы десятину принести в следующую субботу. Покажите мне пальцем, я им памятник поставлю. Нету таковых. Нету таковых. И те, кто сейчас не работают, и они так с прохладцей. Мы недавно разговаривали с одним братом, я не скажу с каким, чтобы он не почувствовал на себе определенные репрессии духовные. Он из нашей церкви. И он говорил мне, что, вы знаете, пастор, ну, Киев во всей Украине такое место, где остаться без работы невозможно. То есть это надо быть или дураком, или лентяем. То есть бесчинным. 2 варианта. Или ты дурак, или ты лентяй. Быть в Киеве и быть без работы, это вот 2 варианта. Потому что в Киев приезжают... Даже с других городов приезжают даже со Львова, с Ивано-Франковска, с Ужгорода и находят работу. Пока киевляне изнеженные ждут, чтобы им предложили должности директоров в фирмах, вот ждут, у них образование высшее, они сидят и ждут, когда им предложат. Из Ужгорода приезжают и занимают те места, где они должны были работать. И мы с этим братом говорили, он говорит, а кто, чего не думаешь, им сразу дадут директоров должности. Надо начинать с нуля, надо начинать с маленького. И вот ты с маленького начинаешь и растешь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Некоторые говорят, а у меня профессия другая по диплому. Слушай, ну если ты уже 10 лет работаешь, и ты в своей профессии ничего не показал еще, и результатов не достиг, а все время работал в других областях, то может ты и не призван к этой профессии. Только то и работай в тех областях, где у тебя есть успех. Работай там. Я сейчас тоже не в своей профессии работаю. И работаю успешно. Хотя было время, когда я в своей профессии работал, тоже был успешен. И чуть-чуть не занял должность директора центрального стадиона. Чуть-чуть мне не хватило. Без блата. А это была моя профессия. То есть это Олимпийский стадион, на котором проходил финал Евро-2012. Я туда стремился стать директором, учелить этот стадион. Это была моя профессия. Я был успешен даже в своей профессии. Но сейчас я не работаю. У меня, по-видимому, я так понимаю, открылось множество разных даров. Я могу работать в другом направлении и тоже быть успешным. Но есть люди, которые сидят и ждут, чтобы пришла работа по их диплому, как написано в дипломе. Слушай, а что ты, какие у тебя результаты есть в твоей профессии по диплому? Ноль результатов. То что ты сидишь? А до этого ты где-то в другом работал, и там какие-то хоть какие-то результаты были, хоть 0,0 целых, там 0,0, 1, 2, 3, 10 сотых, тысячных. То иди работай, где ты раньше работал. В том направлении, где ты какой-то хоть плод мог принести, где у тебя уже хоть какой-то есть опыт, хоть минимальный опыт. А если ты в своей профессии ноль, и ни, таланты не обнаруживаются в твоей профессии до сих пор, то что ты ждешь, сидишь? Киев – это место, знаете, вот мы вчера посмотрели песню одну 95-го квартала, «Набери Украину в гугле» называется. И у них там есть припев, где они поют, что Украина – страна величайших возможностей. Это действительно так. А Киев в этой стране – город самых больших возможностей. И в этом городе оставаться без работы? Слушайте, ивано-франковцы, ужгородцы, львовяне, они вам покажут, как надо за 3 часа, приехав в Киев с вокзала, работу находить. Все. А эти сидят, что-то ждут, киевляне. 2 года сидят, ждут, работу ищут. Я не понимаю, это бесчинство, это лентяйство. Как там по-украински было? По-лыдачему, да? Живут по-лыдачему. Не надо набирать, мы вспомнили. Живут по-лыдачему. И они даже не думают, что они обкрадывают Бога. Вы знаете, в этом году церковная десятина сократилась почти в 2 раза. Очень сильно сократилась церковная десятина. Я понимаю, если я не буду об этом проповедовать, то дальше будет сокращаться. Потому что желающих бесчинствовать найдется еще. Сидеть спиногрызом на шеях у кого-то, у своих родителей, даже неверующих и не членов нашей церкви, найдутся еще, если я не буду об этом проповедовать. Но я хочу сказать, жалко, что сейчас нету бухгалтера, нету Ларисы, так получилось, потому что она бы подтвердила. Моя десятина самая большая в этой церкви, как в том году была, так и в этом. Самая большая в этой церкви. Я горжусь, что моя десятина больше всех вас. Ну, не вместе взятых, конечно. Это нормально для пастора? Если я пастор, я должен показывать пример, я его показываю. Моя десятина самая большая в церкви. И она была всегда такой. В какой церкви я ни был. Я был в других церквях, когда-то, когда поднимался. И там моя десятина была самая большая. Вот пример пастора. Вот это не бесчинство. Это пример. Была бы бухгалтер, она бы сейчас подтвердила. Я бы ее поднял бы специально, чтобы она сказала. Чтобы не я говорил, пусть она это скажет. Когда-то давно я был в адвентистской еще церкви. И моя десятина, один раз мне это просто открыли, она была половину десятины тысячной церкви. Представьте себе. Только вдумайтесь. Моя одна меня десятина была половиной десятины суммарной 999 человек. Это нормально? Вы думаете, я был миллионер? И я приносил сотни тысяч долларов? Я вам скажу, сколько была моя десятина. $100. И это была половина. Вы думаете, да, это были 90-е годы. Вы думаете, просто 999 человек так мало зарабатывали? Нет, они жили по-жлобски. Они просто не приносили в церковь. Это тысячная церковь. Это не бесчинство ли? И моя 100-долларовая десятина была половина. Когда я узнал это от бухгалтера, я был просто, я не поверил. Я говорю, да такого не может быть, их же 999 человек. Да, говорит, и десятина $200. Я говорю, так мои 100. Она говорит, да, всех остальных вторая сотня. Вот какое бесчинство бывает в церквях. Я не верю, что они такие нищие были, что их суммарная десятина была равна моей. Они бесчинствовали, они ничего не приносили в церковь, ничего не давали. И праведно на них написал Бог, проклятием они прокляты, проклятием прокляты, потому что обкрадывают Бога. И не думают, что даже если они без работы, что они ничего не могут принести Богу, и они этим обкрадывают Его, потому что Он там не написал, что те, кто без работы, могут десятины не приносить. Там не написано этого. Или, может, я плохо читал Малахию. Там не написано, там написано, все должны принести. А то, что ты без работы, это твои проблемы. Ты уже через неделю должен быть, к следующей субботе уже должен быть с работой. Это твои проблемы, что ты не можешь принести десятин. Я всегда приношу десятину. Даже когда я в отпуске. Все равно моя десятина в церкви. Даже когда я в отпуске. Моя десятина в церкви. Почему? Я боюсь Бога. Одна причина. Я боюсь Бога. Таня, твой пастор боится Бога. Поэтому его десятина всегда в церкви. И она всегда самая большая. Пока. Может, мой сын меня скоро обгонит. У него есть все шансы на это. Но пока. Моя десятина самая большая. Я боюсь Бога. Я не хочу проклятием быть проклят. И чтобы через мое проклятие пало проклятие на моих детей, на мою семью. Я не хочу быть проклятием проклят. Потому что я не приношу десятину. Ноу. Я даже в отпуске, а моя десятина в церкви. Не дождетесь. Не дождетесь. Я не хочу быть проклятием проклят. Я буду в отпуске в августе, а десятина будет в церкви. Не, я не дурак. Такого не будет. Я не дятел. Тук-тук. Ноу. Я буду в отпуске, а моя десятина будет в церкви. Я потому что я боюсь Бога. Я думаю, так должен поступать любой пастор. Я хочу сказать, что кто так живет, это тоже козлячье христианство. Вот это все козлячье христианство. Или бесчинство, о котором говорит Павел во втором послании Фессалоникийцам. Или бесчинство, или козлячье христианство. Вы знаете, как можно постоянно получать? Знаете, и эти люди, они еще от Бога что-то ожидают. Они сидят и от Бога что-то ожидают. Я удивляюсь таким людям. За них молятся, ничего не помогает, как правило, им. И они ожидают от Бога. Слушайте, натурально ожидают. Я бы, если бы так жил, я бы даже ничего не ожидал от Бога. Я понимал бы, что я просто дундук, все на мне. Грех на мне. Это все проблемы мои. Это мое, мозги мои неразвитые. Заплывшие жиром каким-то, непонятно каким. А эти, они так не думают, они ожидают что-то от Бога, ожидают. Не посеяли и ждут. Слушайте, вы видели такого сеятеля, дундука такого, который вспахал поле, ничего туда не бросил, и потом ждет урожая в августе месяце? Вы видели такого в колхозе где-нибудь? Не увидите, потому что там дураков нету. Они понимают, что если ты не сеял ничего, то ничего не вырастет. Если ты не сеял Богу, то что ты его просишь? Что ты просишь, Боже, приведи моего неверующего сына к себе. Боже, дай мне новую работу. Боже, исцели мои болезни. Что ты просишь? Ты же ничего не посеял. Откуда оно вырастет? Или ты думаешь, что Бог, Он без ума, Он просто энергия, какая-то космическая, Он вообще не личность, Он не думает. И может всякий вор к Нему подойти, всякий негодяй подойти и что-то у Него выпросить может. Слушай, не думай так. Максимум, что может негодяй, это выпросить, это чтобы солнце всходило над ним и дождь, чтобы его поливал. Все. Это максимум, что негодяй, может, бесчинный, может выпросить у Бога. Если ты живешь как бесчинный человек, что ты просишь? Ты просишь новую квартиру, жилье, а что ты посеял вообще? Вы понимаете? Для того, чтобы получать от Бога благословение с неба стабильно, тебе самому нужно быть благословением. Если ты хочешь с неба получать благословение постоянно, стабильно, ты должен сам быть благословением. Написано, давайте и дастся вам. А если вы не даете? Давайте и дастся вам. А если вы не даете, то что вы ждете? Что вы ждете? 10 стих говорит. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Если вы не умеете отпускать свой хлеб по водам, то вам ничего и не вернется. Ничего не ожидайте. Ничего не вернется. Или знаете, некоторые работают как при социализме. То есть они имеют работу, но они не напрягаются. Они не напрягаются. Они как при социализме. Знаете, там при социализме был такой лозунг. Знаете, если они думают, что они нам платят, пусть думают, что мы работаем. Такой был лозунг. То есть эта работа называется «ныбы и лежачего». Без напряжения. Без напряжения. Я когда-то работал на заводе, я знаю, перекуры эти, по полчаса перекуры. Вот, через 15 минут поработал, опять пошел полчаса перекур, чат такой стоит над курильной. Вот, а работы никакой нету. Это на советском предприятии, это самолеты так делали в советское время, на нашем заводе «Сокол» Антонова. Вот, перекуры полчаса, работа 15 минут, опять перекур полчаса, опять работы 15 минут. Вот такая была смена. Вот, как при социализме работают. И некоторые до сегодняшнего дня так работают. На том месте, где они работают. А затем они приходят в церковь и ведут себя точно так же в служении. Даже самому Богу они вот так служат, как они работают. То есть с прохладцей, так, в полсилы, знаете, так, чтобы не напрягаясь. Я хочу поблагодарить всех тех, кто вчера был на круглом столе. У нас он очень здорово прошел. Всех хочу поблагодарить, тех, кто молился за него, тех, кто участвовал в нем, тех, кто вчера помогали, тех, кто вчера работали, кто служили, потому что успех у нас был великолепный. Вот этих братьев и сестер я всех хочу поблагодарить. И несмотря на то, что кто-то из них работает, они отпросились, они пришли и послужили в этом очень важном деле. Я думаю, что сделан первый шаг, и он шаг уверенный, очень широкий шаг, надежный такой, уверенный шаг. Я думаю, что мы будем продолжать, и из этого выйдет очень-очень хороший плод. Абсолютно уверен в этом. Вижу, как растет авторитет наш, как в Союзе христианских писателей. Вот, авторитет растет существенно и среди православных, среди католиков. То есть Союз христианских писателей имеет твердое, надежное, очень хорошее имя и авторитет. Конечно же, это вклад всех нас, всех тех, кто трудился и вчера, и в подготовке, и вчера непосредственно при проведении круглого стола. Всех братьев и сестер хочу за это поблагодарить. Но вернемся к тем, кто служат Богу в полсилы. Вот эти, что были с нами вчера, эти как раз в полную силу служат. Что еще хотел бы отметить? Знаете, я уже ожидал, думаю, буду я по стенке ходить или нет, вот как в первый круглый стол. Слушайте, не ходил по стенке, в обморок не падал, не было у меня. Вот, слава Богу, спасибо за молитвы. То есть вижу, что подготовка была уже проведена намного качественнее, чем это было перед первым круглым столом. Еще хочу сказать по поводу служения, работы в полсилы. и служение в полсилы. Знаете, мне сказали, что некоторых левитов было очень сложно уговорить послужить в Лисовичах. Это, мне сказали, была просто сверхъестественная задача уговорить в Лисовичах послужить некоторых левитов. Они все время чем-то очень важным заняты. Очень важным. У них все время нет времени. Они очень сильно собой любимыми заняты. Очень сильно. Слушайте, я вам хочу сказать, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Служители – это как раз те, кто умеют служить. Служители – это как раз те, которые могут жертвовать собой, своим временем, своими силами, своими дарами, своими талантами. Собой любимым могут жертвовать. Вы помните, что Иисус сказал? Если вы хотите быть больше всех, станьте им слугой. Слугой станьте. Не будем говорить о рабах. Это уже высший уровень, высший духовный пилотаж. Хотя бы станьте слугой. Этого будет достаточно, чтобы вас ценили выше всех. Станьте слугой всем. Вот кто такие служители. Прежде всего, человек, жертвующий ради других людей. Своим временем, своими силами, своими дарами, собой любимым. И многие говорят потом Богу, как я говорил, благослови меня, Боже, благослови мой дом, приведи к себе моего ребенка, моего сына, исцели мою болезнь. Ты же сам ничего не делал для этого. Ты ничего не делал для других. Как же ты просишь, надеясь еще что-то получить? Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Что посеял человек, то и пожнет. Если ты ничего не сеял, то какого прорыва ты ждешь в своей жизни? Ты вроде бы и в церкви, но по сути ты не в ней. Если ты ходишь в церковь, то ходить в нее надо всей душею. Если ты служишь в церкви, то служить надо всеми силами и всей душею. Если же не так, и вы еще чего-то ожидаете от Бога, это бесполезно. Бесполезно ожидание. Я хочу коснуться также и другого момента в отношении работы. До всего этого времени я говорил по поводу тех, кто вообще не работают. Оказывается, есть еще другая крайность. Это трудоголизм. Другая крайность. Этих у нас меньше. Есть тоже у нас такие, но их меньше. Их буквально, ну, несколько человек. Это трудоголизм. Это когда работа, 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 и все только работа, и все только ради работы, ради детей своих, работа. А к Богу уже так не идут, служения пропускают. Если не субботнее, то понедельник 100% такие трудоголики пропускают. Считают, что да, что в церковь можно в субботу прийти, да и хватит 4 раза в месяц. Да их достаточно будет. А некоторые и субботу пропускают, а некоторые только понедельники пропускают, а некоторые время от времени и то пропускают, и то пропускают, и субботу пропускают, и понедельник пропускают. На прославление опаздывают, хотя на деловые встречи не опаздывают. Поймите, Бог видит ваше сердце. Если на деловые встречи вы не опаздываете, а к Богу вы опаздываете, у вас не будет успеха. У вас не будет благополучия в семье, благословения не будет. Вы думаете, он не видит, он не понимает. Он не понимает ваше сердце. Если вы погрязли в суете, а Бога вы поставили на предпоследнее место, то таков будет у вас и успех в жизни. Это закон. И от него никуда не деться. Если твоя суета у тебя больше самого Бога, такой у тебя будет успех. Давайте откроем немножечко и Новый Завет. Я предлагаю открыть Матфея. Это будет наше предпоследнее место Писания. Матфея 6 глава. Евангелие от Матфея 6 глава. Я буду читать с 31 стиха. Можно мне вот этот вентилятор поднять чуть выше? Он мне как раз по листочкам на уровне пояса. А он не должен так делать. Пусть он на уровне головы меня охлаждает. Чтобы у меня голова не воспламенилась от такой проповеди сегодняшней. Козлячье христианство – это вообще нечто. Когда была проповедь «Козлячье христианство 1», одна из сестер подошла ко мне после проповеди и сказала: «Пастор, как у вас сердце? Вы смотрите, так вам напрягаться нельзя, это же, ну, сердце может не выдержать». Я говорю: «Слушайте, я пастор-профессионал, сердце выдержит». Однако она за меня запереживала. Конечно же, мне это понравилось, безусловно. Забота о пастыре, всегда пастору приятно. Вот, но сестра, видя мое воспламенение, вот, а это помазание называется, это не воспламенение, это не мое. Вот, поэтому то, что с неба, оно не заболеет, и с ним ничего не случится. Она, видя такое мое помазание, такое, она запереживала за мое здоровье. Вот, и я чувствую, что сейчас у меня что-то похожее тоже. Итак, Матфея 6 глава. Будем читать с 31 стиха. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Простое место Писания, классика. Вы его прекрасно все знаете, неоднократно его читали. Но посмотрите, вот меня затронула одна фраза. Потому что всего этого ищут кто? Язычники. И вот, дорогие трудоголики, если у вас работа так, на таком большом месте, что вы все время только и думаете о том, что ж есть, что пить, чего одеться, а не думаете наоборот о Царстве Небесном, то тогда вы верующие, вы христиане, или кто вы? Язычники. Слушайте, трудоголики, вы, оказывается, язычники. Вы еще не верующие. Вы еще не христиане, потому что вы поставили работу на место большее, чем Христа. Вы язычники. Вы пашете ради того, чтобы есть, пить, одеться. А нужно пахать прежде всего, чтобы достичь Царства Небесного. И тогда сверхъестественным образом, когда вы будете работать, но не ставить работу на первое место, Бог будет все вам это прилагать. Но прежде всего вы ищете Его и Его Царство. Слышали меня, трудоголики? Вы язычники, запомните, напишите себе на ваших конспектах. Я еще пока язычник или язычница. Даже не христиане еще. И я хочу сказать, что вот эти все проблемы, которые я сегодня вам вскрываю и о них говорю, эти все проблемы, они в большей степени от того, что люди часто не имеют страха Божьего. Просто не имеют страха Божьего. Вот я привел пример с десятиной. Говорю, что у меня десятина всегда в церкви. Вы что, я боюсь Бога. То очень многие люди, они просто страха Божьего не имеют. Они Бога вблизи, натурально, физическими глазами никогда не видели. Я хочу сказать, что физическими глазами я его тоже никогда не видел. Но духовными видел неоднократно. Духовными. В закрытом видении. Так вот, эти люди физически Бога никогда не видели. И у них как бы страх может возникнуть только в том случае, если они физически увидят что-то. А Бог говорит: мне нужна вера. Поэтому физически ты увидишь его только на суде. Но может быть уже поздно. И воспитать себе страх Божий ты должен сам. До того, как увидишь Бога на суде физическими глазами. И очень часто вот эти все проблемы, о которых я сегодня говорил, это отсутствие страха Божьего. Или нет близких отношений с Богом. Второй вариант. Нет близких отношений с Богом. Но я вам хочу сказать, что отсутствие страха Божьего всегда ведет к тому, что у человека не будет никогда близких отношений с Богом. Отсутствие страха Божьего всегда ведет к тому, что у человека не будет никогда в жизни близких отношений с Богом. Никогда. Я вам хочу помочь в этом направлении. Я хочу вам подсказать, как можно улучшить свои взаимоотношения с Богом. Как можно улучшить свои взаимоотношения с Богом. Но я хочу обратиться в зал и спросить, вот как вы считаете вообще, что вы, как вы понимаете взаимоотношения с Богом? Как вообще они строятся? На чем? Что нужно делать, чтобы иметь взаимоотношения с Богом? Хотя бы два простых пункта, скажите мне. Ну, верить это и бесы верят, верят, однако у них взаимоотношений с Богом нету. Что-что? Нет, ну страх Божий сам просто так не придет. Что-то есть до страха Божьего, а потом приходит уже страх Божий. Ну, как взаимоотношения с Богом строить? Еще раз. Скажи в микрофон, пожалуйста. Молодец, потому ты диакониса.
Систематическая молитва и Слово Божье.
Первых два самых простых пункта. Первое, изучение Слова Божьего. Изучение, не читание Библии. Это разные вещи. Читать вы будете детективы. Агату Кристи будете читать. Не надо, говорит Слан Данила. И Шерлока Холмса тоже не надо. Это все, что ваш пастор перечитал когда-то. И Агату Кристи, и Шерлока Холмса, и Стендаля, и Белова, русский такой был фантаст. Отрезанная голова профессора Доуля там, и так далее, и так далее. То она не отрезанная называется, а просто пара. Все перечитал. Зачем я это делал? Лучше бы я Библию читал. Но я тогда Бога не знал. Я был вообще еще очень-очень молодым. Итак, самых первых, без этих двух пунктов нет взаимоотношений с Богом. Изучение Слова Божьего, молитва, пост и молитва. Особенно молитва. Пост, вы не так часто идете в пост. Пост, конечно, тоже улучшает взаимоотношения с Богом. Но молитва, будем говорить так, изучение Слова Божьего, пост и молитва. Естественно, это А, Б, В. Это самые основные два пути своих построения, своих взаимоотношений, личных взаимоотношений с Богом. Пост и молитва, изучение, погружение в Слово Божье. Для того, чтобы погружаться в Слово Божье, изучать его, нужно его полюбить. Невозможно погружаться в что-то, что ты не любишь. Невозможно заниматься ежедневно чем-то, что ты не любишь. Тебе оно тебе когда-нибудь наскучит, и ты перестанешь это делать. Таня, что ты такая грустная? А? Вот. Не грустите перед пастором, он все видит. Это два основных средства взаимоотношений, улучшения взаимоотношений с Богом. Но! И это еще не все. Но! И это еще не все. Есть уровень взаимоотношений с Богом, куда ты никогда не сможешь прийти только за счет изучения Слова Божьего и поста с молитвой. Есть другой уровень взаимоотношений, другой уровень взаимоотношений с Богом, куда ты не сможешь прийти только изучая Писание, изучая Слово Божие и молясь и постясь, только этим занимаясь. Есть другой уровень. Нужно еще что-то. Скажите мне, что? Служение в церкви. Я так и знал, что вы именно это скажете. Правильно. Служение в церкви. Когда вы начинаете служить церкви, вы переходите на другой уровень взаимоотношений. Совершенно верно. Этот уровень взаимоотношений будет больше, чем предыдущий. Когда вы просто изучали Писание, и у вас был налажен пост и молитва, и вы начали служить церкви, это другой уровень. Но и это еще не все. Есть другой, еще более высокий уровень взаимоотношений, куда вы не сможете прийти, только изучая Писание, участвуя в постах и в молитве, и участвуя в служении в церкви. Мало, еще что-то есть. Нет, ну славить это как бы, если вы... Я это не беру, прославление и поклонение не беру, потому что если вы в церкви, то вы должны в этом участвовать. То есть это... Ну это относится, да, тоже к молитве. То есть прославление и поклонение это тоже относится к молитве. Потому что нормальный молящийся, нормальный, прежде чем он начинает вообще что-то говорить Богу, он сперва его прославляет в молитве даже. Но это если он с нормальным воспитанием, не халилуйными проповедями, хотя как раз халилуйными там научат этому. То есть нормальный, он сразу начинает с прославления, а потом он все остальное идет в молитве. Не это, есть еще что-то. Мудрость. Вот это и есть мудрость, о чем я говорю. Вот попробуйте угадайте, что это. Смотрите. Я вам сейчас очень просто объясню. Вокруг меня есть 20 человек. Все они меня знают по имени. Всех их я знаю по имени. Все со мной здороваются за руку. Но один мне приносит каждую субботу коробку конфет. Но это шутка, чтобы вы не подумали, что теперь взаимоотношения надо строить не со мной, с ним. Все, я перевел туда стрелки. Но все равно, ну раз я уже сказал. Но один из 20 мне приносит коробку конфет. Скажите, у кого у меня будет лучшее взаимоотношение? Лучше. У кого? У того, кто приносит коробку конфет. То есть, Светлана Даниловна смеется. Зато Марина Алексеевна очень внимательно это наматывает. Я сказал, что надо туда переводить, туда коробку конфет носить. Понятно? Я вас не к этому веду. Я веду к тому, что тот, кто мне сделал что-то хорошее, будет иметь со мной наилучшее взаимоотношение. То есть просто знать меня, здороваться за руку, знать меня по имени, просто приветствовать меня, там обменялись какими-то там новостями, спросили, как там семья, как дети. Ну, это все хорошо, это да. Какой-то уровень взаимоотношений, конечно же, будут. Это, предположим, вашей молитвой. Это вот такой уровень. Вот как со мной кто-то поздоровался, мы знаем друг друга, за ручки поручкались. Но кто-то один приносит мне конфеток, подсовывает там. Вот. Или когда варенье принесет. Вот. Помните, как у Крылова? То щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, або линів гарненьких. Вот. Ну, это шутка. Это Крылов. Ну, вот один кто-то приносит что-то мне. То есть, что-то мне лично делает. Что-то мне лично делает. Скажите, с кем у меня будет наилучшее взаимоотношение? С тем, кто дает. Что-то мне, лично мне что-то делает. Теперь переводим это все на Бога и переводим это все на Писание. Открываем последнее наше место Писания. Все очень просто, вы все это читали, все это вы, понимаете, читать мало. Надо знать, знать и делать. А просто читать и помнить этого мало. Вот знаете, у меня есть в команде, есть ну, служители, которые служат возле меня. Пусть этот человек сейчас не смущается, потому что он как бы, это хороший пример. Так вот, среди них есть один, который, когда меня встречает, иногда мне что-то там поправит, вот где-то обтряхнет, что-то мне там воротничок мне поправит. Вот один есть такой вот. И вот знаете, он иногда даже себя плохо ведет иногда, но вот внутри в моем сердце, ну у меня на него вот ну, злости не хватает, если бы даже хотел бы. То есть вот есть нечто, что вот его приближает ко мне. Я не думаю, что он это делает специально. Просто он человек, который может служить, действительно. Ну, как бы, потому что все равно я в глазах вижу, где это будет лезть, я замечу, я все-таки духовный человек. Но вот именно, что это не лезть, а у человека идет это, ну, он таков просто, понимаете? Он, вот, он сопереживает действительно искренно. И естественно, что в каком-то отношении где-то он ближе ко мне, чем вся другая команда. Все. Элементарные вещи. И мало того, я, понимая это мозгами, я все равно своим сердцем ничего не могу сделать. Я не могу с ним сделать. Оно, ну, как бы все равно расположено к этому человеку как-то вот, вот по-другому. Писание. Читаем. Евангелие от Матфея, 25 глава. С 34 стиха. Открыли? 31 страничка. хорошо известное вам местописание. Ничего какого-то такого, чего-то сверхъестественного я вам не предложу. Какой-то стих, который вы никогда в Библии не видели. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть». Кому? Кому дали есть? Богу! Лично! Ему! Это важно понимать. Жаждал, и вы напоили меня. Кого напоили? Меня, с большой буквы. Был странником, и вы приняли меня. Кого? Его. Был наг, и вы одели меня. Кого? Его. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили? Следующие стихи. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, или одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот чего вам не хватает. Во! Накорми голодного, одень босого, отдай ему свои туфли, свой пиджак. Прими домой странника, дай ему переночевать. Вот! Это другой уровень личных взаимоотношений с Богом. Я уверяю вас, если вы будете делать вот это, что-то, а если вы будете делать все из перечисленного, это другой уровень взаимоотношений с Богом, которого вы достигнете. Чем выше у вас будет уровень взаимоотношений с Богом, тем будет выше у вас страх Божий. И это благословение. Страх Божий – это не проклятие, это благословение. Вот путь. Сделайте лично ему. А лично ему вы не можете сделать по-другому, как только так, как он сказал. Сделай одному из малых сих. Сделай одному из малых сих. Но я не говорю, что этим я отменяю теперь пост, молитву и изучение слова. Я не сказал. Первые этапы, вы не можете читать, не изучив алфавит. Правильно? Поэтому пост и молитва и изучение Писания, всегда эти два пункта будут в вашей жизни. Если вы их исключите, одного этого не поможет. Но, имея первое, второе, дополнив третьим служением и дополнив четвертым, вы будете иметь уникальные личные взаимоотношения с Богом. Мало христиан, которые вот здесь, на этом уровне. Мало. Ну да, где-то раз в жизни сделал там. Ну да, там раз в жизни там посетил кого-то больного. Но я же не об этом. Регулярно. И вы будете иметь, почувствуйте сами, чудеснейшие отношения с Богом. Регулярно, я сказал. Но это не значит каждый день. Потому что ты можешь всю свою зарплату на это потратить. Я не это имел в виду. Но пусть периодически у тебя это будет. Периодически. Не каждый день, но периодически. У тебя будут другие взаимоотношения с Богом. У тебя будет другой уровень страха Божьего. И если вы действительно хотите иметь с Ним особое взаимоотношение, на самом высочайшем духовном уровне, вы никогда не сможете этого добиться, обойдя это Его повеление стороной. Это духовный закон. Этот закон больше, чем любой физический закон. И этот духовный закон действует в мире всегда. Вот так вот. Если вы что-то сегодня получили, дайте Богу хвалу и славу. Я сказал хвалу и славу! И продолжаем. Поймите, я вам сегодня говорил простые вещи, но мудрость и гениальность, она всегда в простоте. Она не в сложных формулах каких-то духовных, она в простоте. Вот как раз этого простого многие не делают. Вот как раз этого простого многие не делают. И потому не имеют с Богом действительно серьезных, близких, личных взаимоотношений. Потому что простого не делают, а думают, что-то надо более такое закрученное делать. Ничего закрученное не поможет, если вы обойдете вот это. И наоборот, не надо вам ничего закрученное и сложное, если у вас будет вот это. Ему вся слава. Вся слава ему. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнее слово. Мы благодарим Тебя, Боже, за ту благодать и милость, которую мы сегодня получали. И хотя название проповеди не совсем благозвучно звучало сегодня, но тем не менее слово, которое было преподнесено Тобою нам, оно слово чистое, слово, наполненное Духом Святым, слово, помазанное Духом Святым, слово сильное, слово могущественное, которое проникает до разделения души и тела, составов и мозгов, и судит помышления сердечные, помышления и намерения сердечные. Именно такое слово сегодня мы слышали. Боже, слава Тебе! Спасибо Тебе за него! Тебе вся хвала и слава, великий и святой Бог наш, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь! Еще раз дайте Ему хвалу и славу. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Готовьтесь к следующей субботе, к следующему служению. Я буду говорить о субботе. Оказывается, в нашей церкви люди не понимают, как нужно чтить субботу. Многие не понимают. И об этом я буду проповедовать в следующий раз. Слава Господу!